С восходом солнца путники наскоро позавтракали, перепаковали и перераспределили пожитки и вернулись на треугольную поляну. В ясном, прозрачном свете утра она казалась не такой уж страшной, и все-таки троица всеми силами старалась держаться на почтительном расстоянии от металлической будки с предупреждающими желтыми и черными полосами. Если Роланд и помнил что-то о дурных снах, терзавших его ночью, он никак этого не показывал. И покончил со скучными, но обязательными утренними хлопотами, как обычно, в глубокомысленном, бесстрастном молчании.
«Как ты полагаешь выдерживать прямой курс отсюда к башне?»
– поинтересовалась Сюзанна.
«Если то, о чем говорится в преданиях, справедливо, ничего трудного в этом не будет. Помнишь, ты спрашивала о магнетизме?»
Сюзанна кивнула. Стрелок принялся рыться в своем кошеле. Его рука закапывалась все глубже и, наконец, явилась на свет с квадратиком старой мягкой кожи. В лоскут была вколота длинная серебристая игла.
«Компас!»
– обрадовался Эдди.
«Ну, ты прямо бдительный бойскаут!»
Роланд покачал головой.
«Нет, не компас. Разумеется, я знаю, что такое компас. Однако вот уже много лет я и в глаза не видел оных приборов. Не сбиться с пути мне помогают светила, солнце и звезды. И даже в нынешние времена они отменно мне служат».
«Даже в нынешние времена?» —
с легкой тревогой переспросила Сюзанна. Роланд кивнул.
«Стороны света тоже беспрестанно, медленно смещаются».
«Боже!» —
вырвалось у Эдди. Он попробовал представить себе такой мир, где географический север коварно скользил бы к востоку или к западу, и почти сразу сдался, почувствовав легкое недомогание, какое чувствовал всякий раз, глядя вниз сверх высотного здания.
«Это просто игла. Но она из стали и послужит нашей цели не хуже компаса. Отныне наш курс – луч, и эта игла станет указывать нам дорогу».
Стрелок опять спарился в кошеле и извлек грубо вылепленную глиняную плошку, по одному боку которой вниз бежала трещина. Это изделие безвестного гончара, найденное на месте древнего стойбища, Роланд залатал сосновой смолой. Теперь он отправился к ручью, зачерпнул плошкой воды и отнес туда, где в инвалидном кресле сидела Сюзанна. Осторожно поставив плошку на подлокотник кресла, стрелок подождал, пока поверхность воды успокоится, и бросил туда иглу. Игла утонула и замерла на дне.
«Ух ты!»
– восхитился Эдди.
«Класс! Повергся бы я в изумлении к стопам твоим, Роланд! Да боюсь попортить складку на брюках».
«Я еще не закончил. Сюзанна, придержи-ка плошку, чтобы не трясло».
Сюзанна выполнила просьбу Роланда, и он медленно покатил инвалидное кресло по поляне. Когда до двери оставалось около 12 футов, стрелок осторожно развернул его, и Сюзанна очутилась к будке спиной.
«Эдди!»
– вскрикнула молодая женщина.
«Посмотри-ка сюда!»
Эдди нагнулся над глиняной плошкой, лишь краем сознания отмечая, что вода уже сочится сквозь самодельную пломбу Роланда. Игла медленно всплывала. Достигнув поверхности, она безмятежно закачалась на воде, точно поплавок, расположившись вдоль недоступной зрению прямой линии, начинающейся от портала и уходящей в вековую чащу.
«Усраться можно! Плавучая иголка! Ну, теперь ей впрямь все повидал!»
«Сюзанна, держи плошку».
Сюзанна послушно взялась за глиняные бока, оберегая плошку от толчков. Кресло поехало вглубь поляны, перпендикулярно металлическому коробу. Игла потеряла установившийся румб, зарыскала и в следующую секунду ушла обратно на дно. Роланд откатил кресло на прежнее место. Игла вновь всплыла и указала направление.
«Будь у нас железные опилки и лист бумаги», — сказал стрелок, — «мы, рассыпавши опилки по листу, могли бы наблюдать, как они вытягиваются чертою в том же направлении».
«И так будет, даже когда мы уйдем от портала?»
– спросил Эдди.
Роланд кивнул. «Но и это еще не все. Луч, как ни удивительно, можно увидеть».
Сюзанна оглянулась, задев локтем плошку. Вода всколыхнулась, игла качнулась, словно в растерянности, и решительно вернулась в исходное положение.
«Не там»,
— поправил стрелок.
«Ну-ка, посмотрите вниз. Ты, Эдди, под ноги, а ты, Сюзанна, себе в колени».
Они сделали, как он просил.
«Когда я велю вам смотреть, Смотрите прямо вперед, куда указывает игла, и никуда более. Доверьтесь своим глазам. А теперь смотрите. Они подняли головы. Мгновение Эдди не видел ничего, кроме леса. Он попробовал меньше напрягать глаза и вдруг увидел, как несколькими неделями раньше увидел в узловатом деревянном наросте очертания пращи. Тут молодой человек понял, отчего Роланд велел им ни на что больше не смотреть. На всем протяжении луча его присутствие сказывалось на окружающем, но еле уловимо. За лучом тянулись иголки сосен и елей. Кусты зеленики росли не прямо, и их ветви были отклонены по ходу луча. Вдоль этой замаскированной тропы, шедшей, если Эдди сориентировался верно, на юго-восток, лежали и деревья, поваленные медведем в его стремлении расчистить обзор. Не все, но большая их часть, словно исходящая из металлического короба сила, подтолкнув шатающиеся стволы, расположила их подобным образом. Однако самым ясным свидетельством непосредственной близости луча было то, как ложились на землю тени. Разумеется, солнце, поднимаясь на востоке, отбрасывало их к западу, но, глядя на юго-восток, Эдди разглядел неровную ажурную дорожку-елочку, которой не было вне направления, указанного плавающей в плошке иглой.
«Пожалуй, я что-то вижу»,
— с некоторым сомнением протянула Сюзанна.
«Но...»
«Смотри на тени! На тени! Сьюзи!»
Эдди увидел, как глаза Сюзанны расширились. Для нее все стало на свои места.
«Боже правый! Вот же он! Вон там! Знаешь, на что он похож? На пробор в волосах!»
Единожды разглядев, Эдди уже не мог не видеть смутно различимый проход, пронзающий неряшливый хаос зарослей, со всех сторон подступающих к поляне, как по линейке вычерченную прямую, обозначившую ход луча. Молодой человек внезапно проникся сознанием того, какая колоссальная силища должна струить свои потоки вокруг, вероятно, примехонько сквозь него, как рентгеновские лучи, и был вынужден подавить острое желание отойти в сторону, хоть на шаг, вправо или влево.
«Слышь, Роланд, а не сделает оно меня стерильным?»
Роланд со слабой улыбкой пожал плечами.
«Будто русло реки»,
— изумленно вымолвила Сюзанна.
«Такое заросшее, что его и не заметишь. И все-таки оно есть. Рисунок, в который сложились тени, не будет меняться, пока мы остаемся на тропе луча, верно?»
«Нет, отчего же», — отвечал Роланд. «Конечно, тени будут перемещаться сообразно движению солнца по небу. Однако мы всегда сможем увидеть луч. Надо бы напомнить, что он течет одной и той же дорогой тысячи, быть может, десятки тысяч лет. Посмотрите-ка на небо». Они послушно задрали головы и увидели, что редкие перистые облака также собраны елочкой, параллельной лучу, и что внутри создаваемого лучом силового коридора облака плывут быстрее, чем по обе стороны от него. Их гнало на юго-восток, толкало в направлении темной башни. Видите? Даже облака не могут не повиноваться. В сторону путников летела стайка птиц. Поравнявшись с руслом луча, она на миг отклонилась в сторону, к юго-востоку. Эдди, ясно видевший это, с трудом верил своим глазам. Птицы пересекли узкий коридор, где незримо властвовал луч, и вернулись на прежний курс.
«Ну ладно»,
— сказал молодой человек.
«По-моему, надо двигать. Как гласит народная глупость, дорога в 1000 миль начинается с одного шага, и т.д., и т.п.»
«Погоди минутку»,
— Сюзанна смотрела на стрелка.
«Ведь теперь-то это 1000 миль уже не 1000, правда? О каком, собственно, расстоянии идет речь, Роланд? 5000 миль? 10?»
«Не могу сказать. Дорога очень дальняя».
«Ну и как же мы ее одолеем, черт побери, когда вам обоим вести меня в этом чертовом кресле? Нам крупно повезет, если мы сумеем делать по этой твоей свалке по 3 мили в день, и ты это знаешь».
«Путь уже открыт», — терпеливо отвечал ей Роланд. «И пока мест этого довольно. Возможно, еще придет время, когда мы будем продвигаться к цели быстрее, чем тебе хотелось бы, Сюзанна Дин».
«Да?»
Она задиристо и ядовито посмотрела на него, и Эдди с Роландом уже не в первый раз разглядели в глубине ее глаз Детту Уокер, отплясывающую угрожающий хорнпайп.
«Ты что, где-то прикопал гоночью тачку? Если так, не помешал бы еще и хорошая дорога, черт возьми».
«Ландшафт и способ нашего передвижения по нему будут меняться. Так бывает всегда. Сюзанна отмахнулась от стрелка. «Да иди ты», — говорил этот жест.
«Ты прямо как моя маменька, с ее «Бог не оставит».
«А разве не пекся он о нас до сих пор?» — серьезно спросил Роланд. Мгновение Сюзанна смотрела на него в немом удивлении, потом запрокинула голову, и к небу взлетел ее смех.
«Ну, это, наверное, как посмотреть. Могу сказать только одно, Роланд. Если сейчас мы не оставлены его заботой, то мне жутко не хочется думать, что же будет, вздумай он отпустить нас без призора».
«Эй, хватит вам! Пошли!»
– вмешался Эдди.
«Я хочу свалить отсюда. Не нравится мне это место».
Эдди не кривил душой, однако дело было не в одной лишь антипатии, какую внушала ему поляна. Молодой человек рвался ступить наконец на заветную тропу, на хранящуюся от чужого глаза дорогу, и сгорал от нетерпения. Каждый шаг приближал Эдди к полю роз и царящей над его багряным простором башне. Не без некоторого удивления юноша понял, что намерен увидеть ее или погибнуть, добиваясь этого.
«Поздравляю, Роланд», — подумал он. «Дело сделано. Я теперь один из обращенных. Ну, кто-нибудь. Аллилуйя!»
Еще одно, пока мы не тронулись в путь. Роланд изогнулся и развязал сыромятный шнур на левом бедре. Затем он не спеша принялся расстегивать пряжку револьверного ремня.
«А это что за фортеля?»
– поинтересовался Эдди. Роланд выдернул конец ремня из пряжки и протянул портупею парню. «Ты знаешь, почему я это делаю?» – невозмутимо промолвил он.
«Надевай взад, старина!»
Эдди пришел в страшное смятение. В душе у него бурлили самые противоречивые чувства, а пальцы, даже сжатые в кулаки, дрожали.
«Что это ты, интересно знать, вытворяешь?»
«Теряю по капле рассудок. Покуда моя внутренняя рана не закрылась, если она вообще когда-нибудь закроется, негоже мне держать у себя револьвер. И тебе это известно».
«Возьми, Эдди», —
спокойно сказала Сюзанна.
«Да если б вчера вечером, когда на меня кинулась та летучая мышка, у тебя не было этой чертовой железяки, утром не было бы меня от носа и выше».
В ответ стрелок продолжал протягивать парню револьвер. Его поза выражала готовность простоять так в случае необходимости весь день.
«Хорошо!»
– выкрикнул Эдди.
«Хорошо же, черт побери!»
Выхватив портупею у Роланда, он несколькими резкими движениями застегнул ее у себя на талии. Эдди полагал, что должен бы испытывать облегчение. Не он ли посреди ночи смотрел на револьвер, лежавший так близко к руке Роланда, и раздумывал о том, что может произойти, если Роланд действительно съедет с катушек? Разве не преследовали те же мысли и Сюзанну? Но облегчения не было, лишь страх, чувство вины, странная щемящая печаль, чересчур глубокая, чтобы заплакать. Без револьверов Роланд выглядел так непривычно, так неправильно.
«Все, доволен! Пушки у раздолбаев ученичков, учитель безоружен. Теперь-то мы можем идти. А если из кустов на нас вылезет какая-нибудь здоровенная гадина, ты, Роланд, всегда можешь бросить в нее нож».
«Ах, да», — пробормотал стрелок, — «чуть не забыл». Он достал нож из кошеля и рукояткой вперед протянул Эдди.
«Да это же курам насмех!» —
заорал тот. «Жизнь сама по себе смешна».
«Угу. Запиши это на открытку и пошли в Reader's Digest, ядрена вошь».
Эдди со злостью сунул нож за пояс и вызывающе глянул на Роланда.
«Теперь мы можем идти?»
«Есть еще одно».
«Ёж твою 20!»
Губы Роланда снова тронула улыбка. «Шучу», — сказал он. У Эдди отвисла челюсть. Сюзанна опять захохотала, и ее смех рассыпался в утренней тишине, подобно мелодичной трели колокольчика.